Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И сегодня мы поговорим о великом святом, который является не только одним из древних, относящихся к эпохе средневековой Руси, но еще и одним из любимых в Москве. И почитание этого святого установилось очень рано. Московские жители, а потом и народ всей державы, у которой Москва сделалась столицей, почитал этого святого с необыкновенно глубоким чувством. И вы, наверное, уже догадались, что речь идет о святом Петре, митрополите московском и всея Руси, который жил в 14 столетии. Для того, чтобы поговорить об этом человеке с пониманием дела, мы пригласили сюда замечательного историка русского средневековья, кандидата исторических наук, члена редколлегии научного ежегодника «Историческое обозрение» Глеба Анатольевича Елисеева. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну что ж, в традиции мы просим что-то вроде визитной карточки для человека, о котором зайдет речь. Вот, может быть, в 3-4 фразах главное, что должно вспоминаться, когда речь заходит о святителе Петре.
Я думаю, что здесь целесообразно будет повторить очень хорошие слова нашего известного философа-эмигранта Георгия Федотова, который в своей книге «Святые Древней Руси» написал, что митрополит Петр был и остается, пожалуй, самым почитаемым святым после Сергия Радонежского на Москве. Ну, а второй момент, который я хотел бы отметить, что человек, родившийся на Западной Руси, человек, пришедший на Москву и не бывший москвичом, стал не только больше москвичом, чем многие из жителей города, но стал одним из символов русской святости, именно как святости московской.
Ну что ж, спасибо. Начнем издалека. Эпоха, когда жил и творил духовные подвиги святитель Петр, ну и не из тех, о которых можно сказать процветание, богатство, благополучие, стабильность. Эпоха гиблая, эпоха нищая. И, в общем, сам святитель Петр жил в эту эпоху бесконечно далеко от Москвы. Вот как его Бог втащил в московские пределы, на мой взгляд, это может быть и чудо. Но, во всяком случае, начиная разговор о митрополите Петре, надо понять, что происходит в этот момент на карте Руси и в истории русской церкви.
В истории Руси в этот момент продолжаются события вполне катастрофические. Что самое поразительное, многие болевые проблемы, которые возникли до рубежного события, до нашествия монголов, они продолжают влиять на развитие Руси в этот момент и влияют на состояние русской церкви. Плюс к тому, на ситуацию внутри русской церкви влияют и процессы, которые идут в церкви матери. То есть мы по-прежнему достаточно сильно зависимы в организационном плане от Константинопольской патриархии, и те проблемы, которые возникают в византийском государстве, в Константинопольской церкви, отражаются на нас. Ну и просто фактор постоянной катастрофической угрозы со стороны, в первую очередь, монгольского государства, со стороны Золотой Орды, которая так или иначе жжет периодически отдельные куски, отдельные княжества Руси, это тоже постоянно действующий фактор, оказывающий воздействие на всю ситуацию. Ведь как получилось, что митрополит Петр переехал именно в Москву? Да потому что его предшественник, митрополит Максим, в 1299 году был вынужден бежать из города Киева Летописное известие гласит так: Максим, бежа из Киева, и Киев весь разбежался. В городе Киеве никого не осталось, потому что его сожгли татары.
То есть речь идет о том, что был огромный, прекрасный, богатый город Киев. Его сожгли в XII веке, его сожгли в середине XIII века. Но место, где должна быть резиденция митрополита, это вот этот самый город. И митрополиты, скрипя сердце, терпели до последней крайности то, что они находятся в месте нищем, разграбленном, неприспособленном для нормальной жизни и для окормления паствы. Все-таки у него была древняя слава у этого места. Но еще один удар ордынцев по Киеву привел к тому, что все, жить там больше невозможно. И очень нескоро Киев восстановится. И первый митрополит Максим отправился на север, добрался до Владимира, а потом уже дело дошло и до Петра.
Совершенно верно. И почему возникла сама коллизия с избранием митрополита Петра? Вообще, Византийская церковь, Константинопольский патриархат, старался, естественно, ставить на русскую митрополию греков. Но после монгольского нашествия, после всех тех неурядиц, в которых оказалась Византийская империя после 1204 года, возникла возможность поставить митрополита, которым был митрополит Кирилл, кстати, тоже происходивший с Волыни, поставить русского митрополита. Потом греческая церковь несколько приходит в себя, посылает грека, митрополит Максим был грек, но он оказался большим даже патриотом, чем митрополит Кирилл по отношению к Руси, именно по отношению к Руси северо-восточной. И вот в его деятельности проявилась вот та сложная политическая ситуация, которая оказывало большое воздействие еще на события XII века и начала XIII века. Это противостояние северо-востока и юго-запада Руси. А борьба между, условно, князьями Владимира на Клязьме и Владимира Волынского. А в чисто церковной...
Ну, Владимира Волынского и Галича, может быть, даже в большей степени Галича.
Да, Галичи он более могущественный, в общем-то, и князь писался скорее Галицкий и Владимир Волынский, и, во всяком случае, когда был соправитель Данила Романович, его брата, Данила Романович сидел в Галиче. Но в любом случае такого рода игру слов можно изобразить. Противостояние двух центров силы, оно сохраняется. Несмотря на то, что эти центры силы очень ослаблены, несмотря на то, что ослаблена сама Русь, она подвержена значительной раздробленности, и соседи здесь активно не дремлют. А той же самой Галицкой Руси, в первую очередь, Польское королевство старается откусить куски за кусками. У нас поднимается Литва, которая также претендует на влияние и контроль над всеми княжествами, находящимися между Юго-Западом и Северо-Востоком.
Ну да, Полоцк, Смоленск.
Да, и все это оказывает воздействие на внутрицерковные дела. Митрополиты, епископы, архиепископы активно вынуждены вмешиваться в светскую политику. Их просто втягивают туда.
Они вынуждены, потому что у них больше нет той прежней спокойной жизни. Им бы где голову преклонить, а не о том речь, чтобы жить постоянно, стабильно, заниматься окормлением паствы, а не думать о хлебе насущном.
Да, и вот человек, который по своим природным склонностям, явный молитвенник, отшельник, монах, оказывается вовлечен вот в эти сложные интриги. Ведь если мы коснемся ранней судьбы будущего святителя Московского, который родился приблизительно в 1260 году...
Мы точно не знаем, раньше, позже, примерно.
Да, примерно. То все житийные сведения рисуют нам картину человека, который вот изначально предназначался к тихому монашескому подвигу. Родился у благочестивых родителей, матери было видение незадолго до его рождения о том, что она на руках держит агнца, у которого из головы израстает чудесное дерево с плодами и цветами, а между плодами и цветами горят свечи, и от этого древа исходит чудесное благоухание. Родился мальчик, очень послушный, замечательный, только проблема была, что у него не было никаких успехов в учебе. Хотя родители старались его наставить. А вот однажды ему приснился сон. Ему приснился человек в святительском облачении, который велел открыть ему рот и влил туда некую жидкость. сладость показалась ему. А утром, когда мальчик проснулся, резко изменилось и его умение говорить, и его способность к обучению. Ну, родители отдали его в школу при монастыре.
Ну, весь сходство с судьбой у преподобного Сергия Радонежского.
Совершенно верно. И там уже в монастыре будущий святитель начал очень активно изучать и тексты Священного Писания, Священного Предания, а самое главное, очень много стал подвязаться в иконописи. У него открылся дар к этому. Ну и попутно сначала он стал иеродиаконом, потом иеромонахом. Все хорошо, но даже когда монастырь посещал митрополит Максим, он достаточно много ездил по Руси, в том числе доезжал вот и до Волынской епархии, то ему будущий святитель подарил Успенскую икону Пресвятой Богородицы, которой потом митрополит Максим молился до конца жизни. Ну и, казалось бы, все хорошо, но тут будущий святитель делает неожиданный поворот в своей судьбе. Он и спрашивает у игумена разрешение на отшельническое житие, уходит на берега реки Рати, это один из притоков Западного Буга, вот, он Ратский, Ратинский. И там, на этой реке, создает отшельническую келью, где поселяется, причем вначале практикуется в священном молчании.
Видно, чего человек хочет от своей жизни. Он хочет аскетического подвига, он хочет уединения, молитвенных занятий, он не хочет быть администратором.
Но оказывается вынужденным таким. Почему? Потому что рядом с ним начинают поселяться другие трудники, начинают активно соседние крестьяне, и не только крестьяне, посещать будущего игумена, будущего Новодворского монастыря. Он строит храм Спасский собор, и постепенно возникает целый монастырь, и явочным порядком митрополит Петр становится его настоятелем, а потом назначается настоятелем. Он не отказывается от этого послушания, и уже, будучи настоятелем, продолжает активно заниматься иконописью. И вот однажды его посещает галицкий князь Юрий Львович, который услышал об очень известном, знаменитом своими духовными подвигами настоятеля монастыря, обратил на него внимание и решил использовать в своих политических играх. Что происходит в этот момент далеко-далеко на берегах Босфора и Золотого Рога? В этот момент Константинопольский патриархат, во главе стоит патриарх Афанасий вкупе с императором византийским, без конца занимаются церковно-политическими играми, в основном связанными с межеваниями и размежеванием митрополий.
Это эпоха, по-моему, Михаила VIII Палеолога, да?
Уже Андроника, сына его.
Уже Андроника III.
Да.
Андроника II.
Второго, Андроника II, да. При нем как раз создается Галицкая митрополия в пику митрополиту Максиму, которого и отец Юрия Львовича считал слишком промосковским, естественно, сам Юрий Львович считал полностью зависим от владимирских князей, что было во многом правдой. И столь популярного, столь известного настоятеля быстрорастущего монастыря галицкий князь решает предложить в качестве митрополита Галицкого, в качестве будущего владыки объединенной митрополии из шести епархий, которые в этот момент стоят у нас. Это Владимирская, Галицкая, Перемышльская, Луцкая, Туровская и Хомская.
Ну, имеется в виду Владимир-Волынская.
Да.
Дорогие радиослушатели, тогда можно было выводить на служение митрополичия человек, который не был архиереем, и бывали митрополиты из игумнов, архимандритов, иногда, по секрету скажу, были даже из протопопов, но, в общем, это никак не противоречило церковным законам 14-го столетия. Это сейчас такой возможности нет, ситуация изменилась.
Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, напоминаю вам, что это «Светлое радио», «Радио Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас в гостях кандидат исторических наук, член редколлегии научного ежегодника «Историческое обозрение» Глеб Анатольевич Елисеев. И он просвещает нас по поводу судьбы и подвигов святителя Петра Московского. Итак, мы добрались до ситуации, когда святителя Петра ожидает избрание в митрополиты небывалой еще митрополии, которая вот-вот родится, наверное.
По некоторым данным, Галицкая митрополия уже существовала в рамках вот тех самых церковно-политических игр, которые вел Константинопольский патриархат, называют даже одного из первых его глав, митрополита Антония, но все это очень глухо в документах, как, например, загадочная история с Литовской митрополией, у которой вроде бы был митрополит, он в некоторых документах указан, а через некоторое время ее якобы распускают за причинам отсутствия достаточного количества православного населения. Эпоха достаточно глухая. Эпоха тяжелая, с источниковой базой всегда плохо. Поэтому многие вещи, ну, видимо, навсегда оказываются не очень прояснены. Но вот дальнейшие события, они, в общем-то, достаточно хорошо известны и по византийским документам, и по житийным документам, связанные с судьбой митрополита Петра. Умирает митрополит Максим. И в этот момент перетягивание каната между северо-востоком и юго-западом переходит в новую фазу. Великий князь, по совместительству Тверской князь Михаил Ярославич, решает назначить своего хорошего знакомого и друга, игумена Геронтия, митрополитом киевским, считай, владимирским. Отправляются две делегации, одна с Волыни, одна из Твери в Константинополь, для того, чтобы был решен вопрос о поставлении либо одного, либо двух митрополитов. А Геронтий был уже настолько уверен в том, что его благословят и сделают владыкой над киевской митрополией, что он даже силой взял из митрополичьего дома облачение митрополичье, жезл и даже икону, которую когда-то будущий митрополит Петр подарил митрополиту Максиму, вот эту успенскую икону с собой. Они прибывают в Константинополь, и, вернее как, Геронтий опоздал. Его застиг шторм в Черном море, многодневный шторм, и во время шторма, как гласит нам житие, ему привиделась Богородица, которая сказала: «Напрасно ты, Геронтий, идешь в Константинополь, митрополитом будет Петр, и он устроит дом Богородицы». И так оно и случилось. Неожиданно, в пику тех планов, видимо, договоренностей, которые были с галицким князем, патриарх Афанасий объявляет о воссоздании объединенной киевской митрополии. Ну, а чтобы не ссориться слишком с Юрием Львовичем, делает ее главой не Геронтия, а митрополита Петра, к ему крайней степени удивления. А, видимо, все-таки в этот момент, ну, надеялись на большую лояльность со стороны митрополита Петра, ну, и который выглядел не политиком амбициозным, а молитвенником, который, видимо, будет сильно зависеть от советов Константинополя. Опять же, человек, который будет проводить на Руси северо-восточной политику, при которой он будет благоволить Руси юго-западной, то есть это человек Юрия Львовича, как посчитали, который не будет давать слишком активно уж противодействовать и проявлять излишнюю самостоятельность по отношению к византийскому государству и Константинопольскому патриархату амбициозному, яркому Михаилу Ярославовичу Тверскому. Вот эти вот такого рода, думаю, расклады, они вполне могли существовать.
А амбициозному, яркому и, кстати, будущему святому.
Да, будущему святому, но плохому политику. Не надо этого забывать. Все-таки дальнейшие беды Твери во многом были связаны с чрезмерной активностью Михаила Ярославича, в том числе и в церковной области. Потому что Михаил Ярославич, ну, не скажу, что возненавидел митрополита Петра, но отнесся к нему крайне неодобрительно просто из-за разрушения вот этих его политических схем, которые он спланировал.
Ну, Михаил Ярославович фигура очень большая, талантливый полководец, любимый тверичами человек, по крови истинный великий князь, но, может быть, он жил в неблагоприятное для таких личностей время. Он был по характеру своему лев. А время было волчье. И лев среди волков оказался подран целой стаей. Трудно ему было примириться с тем, что волки не подчиняются ему и все время строят против него козни. Может быть, будь он более мирен, история пошла бы по другому пути. Но он был могуч, храбр, свят, силен и в то же время абсолютно непреклонен. Человек со столь твердой волей, что разрушение его планов вводило его в гневное состояние.
И это гневное состояние отразилось очень быстро на судьбе митрополита Петра. Итак, в 1308 году он рукополагается митрополиты Киевский и всея Руси. Напоминаю, что формально кафедра у нас находится в Киеве, и бывший стольный град митрополит Петр даже посещает.
То есть не в Галиче, не во Владимире Волынском, хотя ставит тамошний князь, а именно что в Киеве, а от Киева, ну, рай, что щепки остались.
Да, посетив Киев, митрополит Петр понимает, что митрополит Максим здесь не мог жить, а уж ему тем более невозможно здесь существовать. На пути из Киева в Брянске возникла ситуация, при которой на город напали татары, и митрополит Петр спасся чудом, укрывшись в церкви. То есть вот такая вот была ситуация. Ходят вооруженные банды самых разных соседей Руси, совершенно спокойно разоряют ее окрестности, и бывший стольный город, чудо на Днепре, для них представляет только законную добычу, причем полуразрушенную добычу. Ясно, что нужно было идти по стопам митрополита Максима, нужно было ехать во Владимир, а Владимирское княжение в этот момент прижит Тверскому князю. Тверской князь терпеть не может будущего московского святителя. Очень быстро. При этом митрополит Петр начал активную деятельность, он путешествует по епархиям, он вообще очень много ездил по епархиям в течение своего митрополитчьего правления, в том числе даже посещал свою родную Волынь дважды. Но началось с того, что он был вынужден рукополагать и ставить священников, рукополагать новых архиереев, и в этот момент против него возникает откровенная провокация. Тверской епископ Андрей пишет в Константинополь о том, что митрополит Петр делает это за деньги. Его обвиняют в симонии, классическое обвинение, начинается мощнейшее разбирательство, в которое, оказывается, втянут и синод Константинопольский, и в конце концов вопрос решился с созывом в 1311 году в Переславле-Залесском целого собора русской митрополии.
Ну, называют и другие даты, а не только 1311.
Да, называют и 1313, и здесь в источниках есть определенного рода разночтения. Ну, традиционной датой все-таки считается 1311 год, учитывая, что в 1313 году по большей части источников митрополит Петр вынужден ехать в Орду к хану узбеку для подтверждения прав русского духовенства за особый ярлык он должен был получить у великого хана, то, скорее, все-таки традиционная дата, она здесь более или менее правильная. И это была как раз такая первая невооруженная, а духовная схватка между Москвой и Тверью. Посланный тверской епископ... Удивительно, что на этом соборе было всего два епископа, помимо самого митрополита. Был тверской епископ, ростовский епископ. Множество игуменов, множество простых священников, множество светских людей, в том числе Юрий Данилович, московский князь, и два сына Михаила Ярославовича Тверского. Ожесточение было такое, что чуть ли за мечи не хватались во время дискуссий. При этом дело не строило выеденного яйца, как объяснил, в конце концов, представитель Константинопольского патриархата. Почему? Потому что все, что делал митрополит Петр, делалось в соответствии с его предшественника, с традициями, которые установил митрополит Кирилл, согласно правилам, существовавшим всегда в Византийской церкви, с правилами епископских пошлин, которые были формализованы на соборе, Владимирском соборе 1274 года и были четко установлены. Митрополит Петр просто следовал сложившимся правилам. да, определенные выплаты в рамках компенсации затрат, они здесь полагались, определенные выплаты, которые потом там обычно причем еще должны были идти на благотворительность, на строительство новых храмов, все это присутствовало. Но его напрямую обвинили в воровстве и в продаже церковных должностей за деньги.
То есть как будто это не установленные по церковному закону пошлины, а мзда лично ему.
Да. При этом митрополит Петр в очередной раз проявил вот эту свою особенность характера. Человека, который вынужден играть в эти игры, будучи молитвенником, постником и монахом-схимником. Он сказал, если я создаю такое волнение, ну, поступите со мной, как с Ионой пророком, выбросьте меня за борт. После чего собор единодушно оправдывает митрополита Петра. Он при этом не сказал даже дурного слова тверскому епископу. Он сказал, чадо, не ты меня обижаешь, а это враг рода человеческого, дьявол тебя на это подбил. Здесь все закончилось благополучно, но тверская интрига сохранялась. Михаил Ярославович списывается с новым константинопольским патриархом Нифонтом, посылает ему подарки. Как раз вот он его чуть ли не напрямую подкупает, требуя, чтобы такого рода суды продолжились, чтобы новые обвинения выдвигались против митрополита Петра. Возникает тверской монах Акиндин, который выступает с новыми обвинениями, якобы с новыми доказательствами. Но в итоге все лопнуло в 1315 году. Самого патриарха Нифонта извергли из сана за как раз мздоимство и казнократство. И дело окончательно заглохло, но осадок в отношении, естественно, при всем таком
миролюбии,
да, благорасположении к людям, думаю, митрополита Петра остался.
Ну, во
всяком случае, не хотелось ни посещать Тверь, ни даже находиться в кафедральном городе Владимире.
У святителя, очевидно, остался осадок угрозы со стороны тверского княжеского семейства, а он, очевидно, опасался, что, находясь вблизи от князей тверских, а заметим, до 1317 года, они же и владимирские великие князья, он просто рискует в какой-то момент пасть от их меча. А не обязательно это будет Михаил Ярославич, лев, ну, разумный лев, но ведь у него есть еще и дети, которые, в общем, ведут себя порой достаточно люто. И ему, ну, сделалось некомфортно строить отношения с Тверью.
Ну, когда надо, митрополит Петр проявлял необходимую жесткость. Несмотря на свое общее миролюбие, несмотря на свою благорасположенность к людям, в принципе. Когда в 1311 году сын Михаила Ярославича, Дмитрий Михайлович Грозные Очи, планировал, уже практически начал поход на Москву, ему митрополит Петр пригрозил отлучением его и всей Тверской земли, и поход не состоялся. Когда в 1313 году митрополит отправляется к хану Узбеку, он говорит с ним прямо и честно, он очень нравится хану. Хан не только подтверждает все права духовенства, но и дарует дополнительный ярлык на то, что духовные лица отныне подвергаются только митрополитчему суду. Это было, большую роль сыграло укрепление русской церкви.
В этот момент святитель Петр в какой-то степени уже начинает опираться на силу Москвы, на князей Юрия Даниловича и Ивана Даниловича Московских.
Да, у него складываются, видимо, очень хорошие отношения с Юрием Даниловичем, но прекраснейшие отношения с Иваном Даниловичем. Пока еще не князем, но, тем не менее, будущим князем, знаменитым Иваном Калитой.
Дорогие радиослушатели, напоминаю вам, что это «Светлое радио», «Радио Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас в гостях замечательный историк русского средневековья, кандидат исторических наук, член редколлегии исторического научного ежегодника «Историческое обозрение» Глеб Анатольевич Елисеев. Мы беседуем о судьбе и духовных подвигах митрополита Петра Московского и всея Руси.
Исторический час на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас в гостях замечательный историк, кандидат исторических наук Глеб Анатольевич Елисеев. Мы беседуем о Петре Митрополите. И мне хотелось бы сейчас несколько подняться над всеми этими политическими обстоятельствами. Митрополит Петр не только увязает в этих политических делах, конечно, он должен с ними возиться, но он просто как человек, который должен духовно окормлять колоссальную безбрежную землю, это одна из самых больших митрополий мира, прилагает к этому все усилия.
Да, не надо забывать, что в этот момент это не только земли русские, входящие в Великое княжение Владимирское, но и остальные великие русские княжения. От юго-запада до северо-востока, плюс часть земель, которые уже сейчас частично контролируют на тот момент Литовское государство. И митрополит Петр вынужден посещать каждую из подведомственных ему епархий, вникать во внутренние дела, рукополагать священников архиереев, плюс к тому еще нужно проявлять себя как духовного наставника, который сочиняет послания, открытые письма.
И он пишет довольно много, сохранилось несколько поучений, которые совершенно четко, безо всякого сомнения, принадлежат перу святителя Петра.
Их три. Есть еще подозрения по поводу шести поучений, там просто все не так четко доказывается. А вот три поучения, безусловно, его, и главный нерв этих поучений, главная идея о том, что священники должны быть пастырями своей паствы, что они должны вникать в дела простых верующих, в дела мирян, а миряне, ну, должны стремиться жить по-христиански по мере возможности, слушая своих наставников. Вот эта вот идея наставничества, идея поучения, она, видимо, всегда была очень ценна для митрополита Петра. Еще в те времена, когда он был вынужден отказаться от своей келейной жизни, общаться с людьми, создавая вот тот самый монастырь, Новодворский монастырь, далеко на берегах притока Западного Буга. И как наставник он тоже все более и более превращался в значимую фигуру. Но наряду с этим все больше и больше у него крепнут связи опять-таки с Москвой. Почему? Потому что он туда переселяется. Он предпочитает жить в этом, казалось бы, не самом большом, не самом крупном городе Руси, но который оказался ему чем-то очень и очень повадным.
Да, Москва на тот момент считается крепким центром растущего регионального политического объединения, но по сравнению с Владимиром, Суздалем, Ростовом и даже с Переяславлем-Залесским, Москва – город, что называется, молодой, в ней чести меньше и удобств тоже не особенно много. Она еще не очень велика, Москва. И, насколько я понимаю, с фигурой митрополита Петра связывают одну из древнейших обителей Москвы. Некоторые считают, что вообще древнейшую. Я имею в виду Высокопетровский монастырь. Там есть несколько версий его создания. Эти версии спорят друг с другом, но так или иначе, в любом случае, появление этой обители связано с персоной митрополита Петра.
Да, считается, что именно там, на высоком берегу Неглинной, которая напоминала родные места митрополиту Петру, он и создал в начале Петропавловскую церковь. Монастырь изначально был Петропавловский, а уже потом был переосвящен уже в честь митрополита Петра уже столетие позже. Но эта резиденция, хотя и была любимой, она была достаточно далеко от резиденции будущего московского князя Ивана Даниловича, с которым у него сложились особые дружеские отношения.
Нет, так... но в данном случае, очевидно, митрополит Петр еще не примерился к тому, чтобы жить рядом с великим князем. Напротив, его стремление к отшельничеству от определенной отстраненности от больших толп, от суеты, как раз, очевидно, и сподвигло его определить место на окраине, фактически за окраиной,
да,
Москвы.
Это было село Высокое, это отдельное село считается в этот момент.
И соответственно, в общем, не в гуще политических дел, а как бы на отшибе, чтобы у него была возможность уединиться, поразмышлять, помолиться. И фактически монастырь, ставший на какое-то время чем-то вроде резиденции митрополита, давал ему возможность вести себя в делах духовных и политических отстраненно от Кремля.
Да, но это не очень устраивало Ивана Даниловича. Вот видно было, что это люди, которых скрепляла очень хорошая личная дружба. Дружба старшего товарища с младшим товарищем, и младший, более активный товарищ постоянно его тянул к себе. В конце концов, он просто специально, насколько я понимаю, выстроил в восточной части Кремля специальную резиденцию для митрополита Петра и уговорил его, чтобы какое-то время, по крайней мере, он жил там. И вот дорога, которая связывала две резиденции митрополита, это будущая улица Петровка. Вот та древняя дорога, она потом превратилась в одну из знаменитейших улиц Москвы. Митрополит Петр, ну да, для поддержки, для постоянного совета, для духовной помощи Ивану Даниловичу, да, был вынужден часто проживать в суете относительно уже растущего быстро города, которым в этот момент, что интересно, нет ни одного каменного здания. Все церкви, все здания, даже Кремль в этот момент у нас деревянные.
Ну, были подозрения, что при Данииле Московском некое каменное строение, некий небольшой храм на Боровицком холме появился, но доказать его сложно. Археологи говорят, ну, вроде бы есть, им специалисты другого профиля говорят, ну, вроде бы нет. Вопрос не решен окончательно. И очень еще одна важная деталь. Собственно, тот храм Свято-Петровский, который находится в нынешнем Высокопетровском монастыре, дорогие радиослушатели, пожалуйста, не пытайтесь связать его с личностью и жизнью святого Петра напрямую, поскольку он очень красив, но построен, скорее всего, итальянскими зодчими намного-намного позже, не в XIV веке, а существенно позже. Поэтому молиться там святому Петру уместно, а вот как-то говорить, что он построил при жизни, как иногда говорят экскурсоводы, обманывая простодушных людей, не надо, и верить этому не надо.
Но первый каменный храм, достоверно первый каменный храм на Москве был сооружен именно с указания, не указания, скорее с просьбы и совета митрополита Петра.
Можно сказать, по благословению.
По благословению в этот момент уже являющийся московским князем Иван Данилович Калита слышит от своего старшего друга следующее предложение. Создать каменный собор в честь Успения Богородицы на Москве. При этом незадолго до того, как начались работы, все-таки в этот момент митрополиту Петру уже достаточно много лет. Смотрите, данные события произошли в 1325 году.
Ему в среднем около 65, точно не знаю, может больше, может чуть меньше, примерно так.
Да, в этот момент это достаточно серьезный возраст для Средневековья, тем более для человека, который провел жизнь не по своей, может быть, воле во многих случаях, но достаточно бурную, связанную и с вынужденными путешествиями, и с тяжелыми переживаниями, и с политическими интригами. А митрополит Петр чувствовал ухудшение здоровья и, к сожалению, приближающуюся смерть. Он сказал: храм, который ты построишь, это будет храм, где я упокоюсь.
Вот это важный момент. Посмотрите, Высокопетровский монастырь на тот момент сплошь деревянный. Храмы, ну, если не считать того таинственного, то ли существовавшего, то ли нет на Боровицком холме маленького каменного храма, тоже деревянные. И, тем не менее, на Москве живет сам митрополит. Сам митрополит. Естественно, для того, чтобы подтвердить митрополичий статус резиденции московской, нужен достойный, то есть не маленький, и при том, безусловно, каменный храм, потому что сторожки не для митрополита, а бревенчатые храмы не для митрополита. Нужно нечто в большей степени соответствующее статусу митрополии.
В августе 1326 года начинает закладываться в Кремле собор в честь Успения Пресвятой Богородицы. Это будущий наш Успенский собор в своем первом воплощении.
Вот смотрите, богородичное поклонение, богородичный культ – это то, что очень хорошо соответствует характеру верующих Владимирской земли. Уходит еще корнями времена Андрея Боголюбского, который установил культ особенного почитания Пречистой Богородицы в Северо-Восточной Руси, в Руси Владимирской. Москва в какой-то момент станет считать себя уделом Пречистой. Поэтому в какой-то степени желание митрополита, а в какой-то степени желание Ивана Калиты. Прославим же Пречистую, которая есть наша небесная покровительница.
Плюс у митрополита Петра не столько, может быть, как владыки, но как у иконописца, всегда было особое тяготение к созданию образов Пресвятой Богородицы. Вспомним Успенскую икону, которую он подарил митрополиту Максиму. Он был создателем еще и уникального варианта Богородичной иконы, так называемой Петровской иконы Пресвятой Богородицы, которая по сей день хранится в Успенском соборе. Это уникальная икона, которая существует, особый вариант изображения Богородицы, который создал именно он.
Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, напоминаю вам, что это светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Владихин. Мы беседуем о судьбе и духовных подвигах митрополита Петра, святителя Московского. И в гостях у нас замечательный историк русского средневековья, кандидат исторических наук, член редколлегии научного ежегодника «Историческое обозрение» Глеб Анатольевич Елисеев. Вернемся к фигуре святителя Петра. Он, видимо, понимает, что уже не успеет упокоиться в построенной церкви, но, тем не менее, не уезжает никуда из Москвы, остается и последние месяцы своей жизни проводит в столице Владимирской Руси того времени.
У него было достаточно четкое видение того, что его жизнь подходит к итогу, и это видение, опять же, подкрепил его хороший друг Иван Данилович, которому незадолго до успения святителя был сон о том, что перед ним огромная сияющая гора, покрытая снегом, и снег на ее вершине растаял, а гора осталась. И когда он попросил своего старшего друга истолковать сон, он сказал: «Скоро я умру, а ты останешься, и на тебе будет Русь». А здесь митрополит, пользуясь даром предвидения, не ошибся. И, пользуясь этим даром, он начинает создавать каменный гроб для себя, говоря, что церковь, может быть, не будет созиждена, а в стене я ее буду. Каменный гроб, который потом был вмурован действительно в стену Успенского собора. Ну, изначально Успенский собор, знаете, он что напоминал, судя по археологическим и архитектурным реконструкциям, собор в Юрьево-Польском.
Ну что же, Георгиевский. Он не то чтобы небольшой, он скорее изящный. На совсем уж большую постройку тогдашней Москве не хватило бы средств, но на достойную хватало. Вот это очень важный момент. Борьба между Тверью и Москвой за Великокняжеский престол, за Владимир, за первенство на Руси, она продолжается. И с калейдоскопической быстротой князья тверские меняются на московских, те опять на тверских, опять на московских. По несколько лет, а иногда и по несколько месяцев удерживаются они на престоле. И у митрополита Петра есть возможность, то есть его очевидный враг Михаил Ярославович скончался, сын Михаила Ярославича Александр жив, он великий князь, и одновременно на это же претендует Иван Калита, и вскоре таковым станет. а митрополит Петр может уехать во Владимир или в Тверь. Ему ничто не мешает, но он сознательно остается в Москве. Обратите, пожалуйста, внимание на этот момент. Не едет ни в Тверь, ни во Владимир.
Да, судя по всему, целенаправленно хотел упокоиться в любимом городе. И, увы, 21 декабря 1326 года святитель Петр покинул этот мир. Как и завещал он, его похоронили в каменном гробе в стене Успенской церкви в честь Успения Пресвятой Богородицы в Кремле.
До того, как Успенский собор был достроен, святитель Петр уже упокоился под его сводами.
Да, сам Успенский собор был достроен только в августе следующего, 1327 года, тогда же был освящен, но уже в процессе строительства и окончательно уже после него начались твориться чудеса на гробнице святителя. Многочисленные исцеления, видения святителя, видения, связанные с предсказаниями будущего, и митрополит Феогност, очередной грек, оказавшийся на престоле московской митрополии,
И совершенно изначально не торопившийся опереться именно на Москву. Обстоятельства заставили.
И обстоятельства заставили, но и определенное тяготение к Москве тоже у Феогноста присутствовало. Он, как ни странно, казалось бы, вообще даже и не русский человек, но тоже оказался настоящим москвичом в своей дальнейшей церковной карьере. Вот он заявляет о необходимости созыва архиерейского собора для канонизации митрополита Петра.
Ну, а Иван Калита и рад, потому что это, видимо, совпадало с личными планами великого князя. Он и сам был бы рад привязать фигуру митрополита, святого человека, к своему городу.
Совершенно верно, но здесь, конечно, были очередные обстоятельства, связанные с нашей зависимостью от Константинополя, зависимостью от Византии, по отношению к которой мы де-факто были автономной церковью, не более того. Утверждение любых соборов о канонизации святых должны были подтверждаться решениями Константинопольского патриарха. В Константинополе отреагировали достаточно спорно, но все-таки через 12 лет никуда не торопились, но тогдашний патриарх Иоанн XIV Калика все-таки подтвердил канонизацию митрополита Петра. Митрополит Петр стал первым русским святителем, который был признан в качестве признанного общерусского святого. А дальнейшие события происходили уже в рамках перестройки Успенского собора. Собор постепенно ветшает, становится ясна необходимость его перестройки, и при Иване III начинается реконструкция.
Вот заметьте, дорогие радиослушатели, соборы изначально при Иване Калите, их было построено несколько в Москве, воздвигались из белого камня, известняк, который прочностью не обладает, кирпич намного прочнее. А при Иване III много всего перестраивают, но, тем не менее, среди этих строительных затей Успенский собор находится в центре внимания великого князя. Не только потому, что он главный собор страны, но еще и потому, что он связан с фигурой большого святого.
Причем общерусского в этот момент уже однозначно святого. И московского, самого почитаемого московского святого. А перед гробницей митрополита Петра сложилась традиция молиться перед наиболее сложными, наиболее ответственными делами. Тем не менее, необходимо произвести реконструкцию. Начинаются работы по созданию гораздо большего современного Успенского собора. А в этот момент гроб вскрывают и обнаруживают, естественно, нетленные мощи митрополита Петра. Мощи были перенесены в отдельную раку, установлены в рамках уже нового собора, но потом, как мы знаем, с собором случилось неприятность, почти уже подведенный под купола собор рушится, и в 1479 году, уже при окончательном достраивании собора, совершается второе перенесение мощей.
Вот заметим, ругали тогда строителей, кажется, Кривцова и Мышкина. Они были мастерами севера, где уже давно столь масштабных храмовых зданий не возводили. И московский строительных дел умелец сказал: раствор не клеевит. Здесь не было какого-то недоброго предзнаменовения, здесь была ошибка строителей. И достроил собор знаменитый итальянец Аристотель Фиораванти.
Да, построил хорошо всем нам известный Успенский собор, который стал не только домом Пресвятой Богородицы, но стал местом упокоения митрополита Петра. По сей день он таковым остается. Раку с его мощами может каждый увидеть в Успенском соборе. Он остается хранителем и покровителем правительствующего града Москвы.
Ну, надо сказать, что москвичи очень привязались к митрополиту Петру. Его действительно, правильно говорил Георгий Федотов, в Москве любили, почитали необыкновенно. Называли первым среди московских святителей. И здесь было что-то такое совершенно неформальное, неофициальное. Как видно, народ к нему прикипел душой.
Совершенно верно, потому что и чудесные события продолжались, и почитание митрополита Петра достигло действительно общерусских масштабов. Когда был присоединен Новгород, даже новгородцы, при всей своей гордости, согласились о том, что благословляться новые владыки будут при гробнице митрополита Петра. Ну а уж то, что в дальнейшем все митрополиты даже не думали ехать куда-то из Москвы и считать исключительно ее резиденцией, и феогносты, естественно, Алексий, и дальнейшие владыки наши общерусские, то здесь это, в первую очередь, заслуга, во многом чудесная заслуга человека, который родился на далекой Волыни.
Формально он оставался митрополитом киевским, но резиденция была перенесена в Москву, и перенесена с большой твердостью. То есть в дальнейшем очень долго никто и не думал, что можно Киев опять попробовать в качестве такого города-резиденции. Очень долго. Очевидно, было абсолютно правильное, адекватное решение, принято святителем Петром.
Совершенно верно. Другое дело, что, конечно, в очередной раз были интриги. Интриги в основном уже со стороны великих князей литовских о том, что если митрополит киевский, изволь сидеть в Киеве, это требовали от Феогноста, требовали от митрополита Алексия. Казалось бы, совсем вообще такое странное предложение чисто русскому по происхождению владыки. Но такого рода идеи были. Ну, собственно, после того, как Гедымин захватил Киев, литовские князья стали считать, что они смогут использовать в этих своих политических играх, и в конце концов, ну, довели до раскола 1469 года, до выделения отдельной южной митрополии киевской.
Но это уже никак не по вине святителя Петра, это будет намного позже, чем он жил. Насколько я понимаю, и для русской церкви, и для Москвы, и для русского народа в целом фигура митрополита Петра, безусловно, светлая. Без каких бы то ни было упреков, замечаний, огромной величины святой с огромным духовным авторитетом.
Кроткий, но светлый владыка, который, когда нужно, был тверд. Среди деяний митрополита Петра есть и осуждение еретика Сиита, который там выступал с некими еретическими поучениями. Очень смутная история, про нее мало информации, но, тем не менее, если речь доходила до выступлений против православия, то митрополит Петр был безукоризненно тверд. Но, осуждая ересь, осуждая грех, он не осуждал ни еретика, ни грешника. Всегда старался помогать, что проявилось и не только в его жизни, но и в его посмертной участи. Целитель, учитель, открыватель будущего, митрополит Петр таковым остается по сей день. Чудеса не прекратились и, надеюсь, никогда не прекратятся, связанную с ним и с его мощами.
Дорогие радиослушатели, время нашей передачи постепенно подходит к концу. Я, ей-богу, не знаю, что тут резюмировать. Есть у нас огромная светлая, теплая фигура, митрополит Петр, кроткий всю жизнь и стоятельный за веру только в тех случаях, когда кто-то на нее нападал. Ну вот Иван Ильин был бы доволен. Живой пример доказательства его идеи, заключенных в книгу о сопротивлении злу силой. То есть митрополит себя не берег, но за Бога и веру заступался всегда, когда это требовалось, без сомнений и колебаний. Мне остается поблагодарить Глеба Анатольевича Елисеева за его нынешнее выступление и сказать вам, дорогие радиослушатели, спасибо за внимание. До свидания.
До свидания.
Исторический час на радио «Вера».